Глава 9. Предвестники. Недели через две после описанного нами посещения в Лувре начались приготовления к великолепным пиршествам, которые король собирался дать своему доброму городу Парижу по случаю счастливых бракосочетаний дочери своей Елизаветы с Филиппом II и сестры Маргариты с герцогом Савойским. Действительно, то были счастливые браки. Стоило отпраздновать их радостно и весело. Поэт Дона Карлоса рассказал о первом так, что уже нечего дополнить. Теперь мы увидим, как готовился второй. Брачный договор Филиберта Эммануила с принцессой Маргаритой должен был заключиться 28 июня. Генрих объяснил, что в этот и два следующих дня в Турнеле будут происходить турниры и прочие рыцарские игры. И под предлогом желания лучше почтить двух супругов, а в сущности с целью потешить свою страсть к подобным забавам, король сказал, что сам будет в числе участников турнира. Но утром 28 июня королева Екатерина Медичи, все это время не выходившая из своих покоев, настойчиво потребовала свидания с королем. Генрих, само собой разумеется, тотчас согласился на желание своей супруги. Екатерина, взволнованная, вошла в комнату короля. «Ах, сударь», — сказала она, завидев его, — «именем Бога заклинаю вас, до конца июня не выходите из Лувра».
«Почему?» — спросил Генрих, изумленный подобной просьбой.
«Государь, в эти дни вам готовится несчастье», — отвечала флорентийка.
«Кто вам сказал это?» — произнес король.
«Ваша звезда, государь, которую в прошлую ночь наблюдала я с моим итальянским астрологом. Мы видели признаки грозящей опасности, смертельной опасности».
Надо сказать, что Екатерина Медичи в эту пору начинала предаваться тем занятиям магией и астрологией, которые, если верить сказаниям, редко обманывали ее на протяжении всей ее жизни. Но Генрих II вовсе не верил звездам, и потому, смеясь, отвечал:
«Эх, государыня! Если моя звезда предвещает несчастье, то это несчастье постигнет меня и в Лувре точно так же, как вне Лувра».
«Нет, государь», — отвечала Екатерина, — «беда ждет вас только под небом на открытом воздухе».
«В самом деле? Так, может быть, не грозит ли мне бедой какой-нибудь порыв ветра?» — проговорил Генрих.
«Государь, не шутите подобными вещами», — возразила королева. «Звезды — это слова, начертанные Богом».
«Вы не правда ли видели в небесном начертании, что моя жизнь подвергается опасности, если я оставлю Лувр?»
«Да, государь».
«Хорошо. Фуркастель в прошлом месяце видел совсем другое. Вы, я думаю, уважаете Фуркастеля?»
«Да», — отвечала королева, — «это ученый человек. Он читает там, где мы еще едва различаем буквы».
«Так знаете же, сударыня», — отвечал король, — «что Фуркастель прочел для меня в ваших звездах следующий прекрасный стих, в котором только один недостаток — непонятность. Если это не Марс, бойтесь его изображения».
«Чем же это предсказание опровергает то, которое я вам принесла?» — сказала Екатерина.
«Позвольте», — возразил Генрих, — «у меня есть где-то мой гороскоп, составленный в прошлом году. Вы помните, что он мне предсказывал?»
«Очень смутно, государь».
«По этому гороскопу мне определено погибнуть на дуэли. Оно, конечно, ново и редко для короля, но дуэль, мне кажется, не изображение Марса, а сам Марс».
«Что же вы заключаете из этого, государь?» — спросила Екатерина.
«То, что все предсказания противоречат одно другому, и потому лучше всего не верить ни одному из них. Вы видите, что они сами себя изобличают во лжи».
«И ваше величество оставите Лувр в эти дни?» — спросила Екатерина.
«При всяких других обстоятельствах, — отвечал король, — я был бы счастлив, оставшись на это время с вами. Но я обещал и уже объявил всенародно, что буду на этих празднествах. Я должен быть на них».
«По крайней мере, государь, вы не выйдете на арену турнира», — заявила Екатерина.
«К сожалению, данное слово заставляет меня отказать вам и в этом. Но что за опасность в этих играх? Я от всей души благодарен вам за вашу заботу, но позвольте мне сказать, что эти страхи — совершенная химера, что уступить им значит внушить ложную мысль об опасности благородных, веселых турниров. Я не хочу, чтобы они из-за меня были отменены».
«Государь, — сказала Екатерина Медичи, —
Я привыкла покоряться вашей воле, покорюсь и теперь, но со скорбью и ужасом в душе.
«И вы будете в турнеле, не правда ли?» — спросил Генрих, целуя руку королевы. «Вы придете рукоплескать моим ударам и победите в себе эти слепые страхи».
«Я буду повиноваться вам до конца, государь», —
сказала королева, удаляясь. Екатерина Медичи действительно со всем двором, кроме Дианы де Кастро, присутствовала на первом турнире, в котором Генрих целый день ломал копья с каждым встречным.
«Ну что же, ваши звезды ошиблись!» — смеясь, говорил он вечером королеве.
Королева грустно покачивала головой.
«Увы, июнь еще не кончился», — сказала она.
Но на другой день, 29 июня, было то же самое. Генрих не оставлял арены, был отважен и счастлив.
«Вот, видите», — говорил он опять королеве по возвращении в Лувр, — «звезды и на нынешний день обманули».
«Ах, государь, я всего больше боюсь за третий день», — сказала королева.
Этому последнему дню турниров, 30 июня, среде, следовало быть самым торжественным, самым блестящим заключением первого праздника. Бойцов было четверо. Король был одет в белое и черное, цвета госпожи де Пуатье. Герцог де Гис — в белом и алом. Альфонс де Сте — герцог феррарский, в желтом и красном. Жак Савойский — герцог немюрский, в желтом и черном. «То были, — говорит Брантом, — четыре принца, лучшие воины, каких можно найти не только во Франции, но и в других странах. И все они в тот день были такие чудные, что и не знали, кому из них отдать преимущество, хотя король был один из самых лучших и самых ловких всадников в своем королевстве». В самом деле, счастье колебалось между этими четырьмя ловкими славными рыцарями. Поединки сменялись, время шло, и неизвестно было, кому достанется честь победителя турнира. Генрих II был весь воодушевлен, весь взволнован. Тут, в этих играх, в этих бранных потехах, он чувствовал себя в своей сфере. Здесь он дорожил победой, может быть, столько же, как на поле настоящей битвы. Но вот приближался вечер, и трубы известили, что остался последний поединок. Он остался за герцогом де Гизом, при громких рукоплесканиях дам и собравшейся толпы. Потом королева, у которой отлегло от сердца, встала. То был знак разъезда.
«Как? Уже кончено?» — вскрикнул разгорячившийся король. «Постойте, ваше величество! Не моя ли теперь очередь?»
Господин Вьёльвиль заметил королю, что он первый открыл турнир, что все четыре рыцаря получили ровное число вызовов, что, правда, счастье осталось между ними равным и победителя не было, но что, наконец, арена закрыта, день прошел.
«Эх!» — возразил нетерпеливо Генрих. — Если король вышел первым, то он должен выйти и последним. Я не хочу, чтобы это так кончилось. Вот же еще два целых копья!
— Но, государь, — возразил Вьёльвиль, — уже больше нет бойцов.
— Будто, — продолжал король, — а вон тот, который все время оставался с опущенным забралом и ни разу не бился. Кто это такой, Вьёльвиль?
— Государь, я не знаю, я не заметил, — отвечал Вьёльвиль.
«Эй, милостивый государь!» — вскричал король, подходя к незнакомцу. «Не угодно ли переломить копье, последнее копье, со мной?»
Незнакомец некоторое время молчал, потом важным, проникающим в душу, взволнованным голосом проговорил.
«Ваше Величество, позвольте мне отказаться от этой чести».
Генрих не мог дать себе отчета, отчего этот голос примешал странную тревогу к одолевшему его нетерпению.
«Позволить вам отказаться? Нет, я вам этого не позволю, милостивый государь», — проговорил он в порыве нервного гнева.
Незнакомец молча поднял забрало. Король увидел мертвенно-бледное лицо Габриэля Монтгомери.